Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Сегодня наша передача посвящена русскому живописцу, который жил и работал в нашем городе. Многие его картины хранятся в Русском музее. Он был профессором исторической живописи, преподавателем Академии художеств. Под его руководством совершенствовались такие выдающиеся художники, как Брюлов, Басин, Марков. Я умышленно не называю имя героя нашей передачи. Это сделает историк искусства Валерий Григорьевич Исаченко.
Сегодняшнюю нашу передачу мы посвящаем человеку, который стал легендой еще при жизни. Это очень известная личность. Его знает каждый выпускник Академии художеств любого факультета. И в то же время этот художник почти неизвестен широкому зрителю. То есть он знаменитый и неизвестный одновременно. Прозвище он получил еще при жизни — русского Рафаэля. Вот таким он вошел в историю, как русский Рафаэль. У него не было соперников, у него не было недоброжелателей, его любили все. Но вот сегодня как-то это имя отошло на второй и даже на третий план. Даже вот в последних справочниках, посвященных 300-летию Петербурга и истории Петербурга, его имя исчезло. Хотя вот когда мы берем справочники, скромные справочники еще до перестроечного времени, там его имя есть и дается его краткая характеристика. Портрет этого человека, парадный портрет, всегда экспонировался в конференц-зале Академии художеств. Вот когда слева от входа на почетном месте висел его портрет. И там же висели портреты других русских художников, академиков, прославивших русское искусство. Сейчас они заменены портретами президента в Академии. За все время, прошедшее со дня его кончины, скончался он в 1851 году, не было ни одной персональной выставки этого художника, не было ни одной монографии, кроме скромной такой маленькой книжечки, почти брошюрки, вышедшей после Великой Отечественной войны. Ну, возможно, кто-то догадался, о ком идет речь. Но я еще хочу заинтриговать слушателя. Напомню строки из пушкинского стихотворения «Памятник». Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. Вот герой нашей сегодняшней передачи, друг степей калмык, который стал знаменитым русским художником, непревзойденным, может быть, до сегодняшнего дня рисовальщиком, прославившим русское искусство в России и в Европе. Это Алексей Егорович Егоров. Об этом человеке можно было поставить увлекательный кинофильм, даже исходя из тех немногих сведений, которые мы знаем. Ну, уже само начало его биографии необычно. Ну, представьте себе, 1782 год. Казачий отряд едет по Калмыцкой степи. Там была засуха или какой-то другой природный катаклизм. Вот они услышали плачущего мальчика. Подобрали его. Имя, отчество и фамилию получил в честь нашедших его казаков. Алексей Егорович Егоров. Ну, возраст его определили так примерно, что и не 5 лет, и не 7. Все-таки вот 7-летнего ребенка можно отличить как-то. Определили 6 лет. То есть он родился, определили ему год рождения, 1776 год. Отряд вернулся в Петербург, и его отдали на воспитание в Академию художеств. Почему в Академии, трудно сказать. Ну, в общем-то, в Академии художеств часто брали на воспитание таких брошенных детей. Но, очевидно, может быть, во время обратного похода какие-то проявились у него способности к рисунку. И вот с 1782 года он в Академии художеств, и вот эта сама атмосфера, его окружающая, формирует его наклонности, его характер. Вместо игрушек – кисти, краски, этюдники, мольберты. Он начинает так, как все вот дети, молодые люди, еще в эпоху Возрождения. Чинит карандаши, убирает мастерскую, приводит в порядок художественные принадлежности, бегает в магазин, все как полагается. Он привыкает к самой обстановке и там же начинает рисовать. Ранние рисунки мы, конечно, не знаем, но уже то, что он поступил в академию, закончил он ее в 96-м году, закончил блестяще, так что легко может слушатель догадаться о способностях молодого человека. С 1803 по 1807 год он совершенствует свое мастерство в Италии, в Риме. Но это Мекка для всех художников не только России, но и Европы. И тогда во всех академиях, во всех европейских академиях царил культ Рафаэля. Когда-то я прочитал очень забавную историю. Один русский пенсионер, увлекся Тицианом, стал изучать и копировать Тициана. Полетела жалоба на него сразу же. Кто-то успел доложить, такой-то, такой-то вот, изучает вместо Рафаэля Тициана. Он выговор получил. То есть Рафаэль был кумиром европейских академий, все его изучали, и Егоров тоже. Но Егоров, в отличие от многих, как-то очень лично, очень как-то прочувствовал его, ну что ли, изнутри. Вот неспроста он получил прозвище русского Рафаэля. Учился он там блестяще и копировал, и наблюдал итальянскую жизнь. Ну вот сохранились воспоминания о том, как он работал в Италии. Тогда любили устраивать такие соревнования, и художник, представитель каждой страны стремился доказать, что в его академии учат лучше, чем в других. Егоров вышел к доске и обратился к своим соперникам, коллегам. «А вот так вы умеете?» И нарисовал мужскую фигуру. Одной уверенной крепкой линией, энергично, безошибочно. Ну и реакцией было полное молчание. То есть его победу признали все. Тут важно вот что сказать, что начал он рисунок с пальцев ноги. Это надо уметь. Сегодня ни в одном музее города мы не увидим его работ. Ни живописных, ни графических. А вот все в запасе, как оказалось, понимаете. Вот как-то не вписался он в структуру современного русского музея. Ни в Академии художеств. Вот прошли его юбилеи, и ни Русский музей, ни Академия художеств не откликнулись. Есть отдельные его иконы, очень много работал для храмов Петербурга. Вот какие-то иконы в храмах есть. И когда-то, ну лет 15-20 назад, я ведь хотел когда-то написать о нем хотя бы статью. Я столкнулся с тем, что очень трудно найти приличные репродукции. А когда я заходил в храмы наши, то и спрашивал у священника, я говорю, а вот где здесь Егоров? Ну, там плохое освещение, и выделить как-то не могли. Дело в том, что Егоров работал в содружестве со своими друзьями, единомышленниками Шибуевым и Андреем Ивановым. Вот. Ну, Егоров создал один из лучших, может быть, в русской живописи академической, образ Богоматери, об этом я позже скажу. Так вот, его пребывание в Италии, вот такой блестящий успех. Теперь дальше. Сохранилось такое воспоминание о его физической силе. Когда к нему в мастерскую залезло двое грабителей, он никому не жаловался, он просто побил их и выбросил их за пределы мастерской. То есть это был красивый, крепкий такой, очень добродушный, доброжелательный, очень высоконравственный человек. Вот в 1807 году он возвращается в Петербург, становится академиком, а через несколько лет получает академиком за картину «Положение в гроб» для Казанского собора. Ну, говорят, что он находится в Русском музее. Я ее не видел никогда. В 1912 году он становится профессором, одним из виднейших преподавателей Академии художеств. Достаточно сказать, что среди его учеников были такие корифеи русского искусства, как Карл Брилов, Александр Андреевич Иванов. Александр Андреевич Иванов, автор «Явления Христа народу», сын Андрея Иванова, вот с которым они вместе профессорствовали в Академии художеств. Вот Иванов, может быть, один из тех художников академической школы, который, конечно же, как рисовальщик, может стоять рядом с Егоровым, да, может. Но, честно говоря, вот в разные годы своей жизни я видел очень много его рисунков на всевозможных выставках. Года три тому назад была прекрасная выставка русского рисунка первой половины XIX века в Михайловском замке. Там было выставлено очень много его рисунков, самых разнообразных. Многофигурные композиции, жанровые сценки, пейзажи, быстрые наброски и такие серьезные студии. И я вам скажу, что это, конечно, зрелище было потрясающее. Большое количество рисунков когда-то выставлялось на выставке в Третьяковской галерее. Ну, а в моей жизни он сыграл особую роль. Дело в том, что Алексей Егорович Егоров, собственно говоря, первый мой учитель. Я стал рисовать очень поздно, где-то в 9 классе только. До этого я так рисовал, вынужден был рисовать на уроках чучело птицы или какой-нибудь гипсовый там слепок. А вот когда я увидел в одной из книг несколько его рисунков с натурщиков, они как-то вот меня настолько привлекли, что я стал их копировать. Вот один из них у меня на столе лежит, рисунок натурщика. Копия, конечно, такая довольно робкая, но очень старательная. Вот с этого и началось, и это имя уже, и его образ мне сопровождали всю жизнь. Могу сказать, что для меня этот художник непревзойденный как рисовальщик, и, наверное, не только для меня. Почему вот его имя осталось как выдающегося рисовальщика, как о живописце, я скажу позднее, осталось в тени? Дело в том, что во второй половине XIX века появился другой мэтр академической школы Павел Петрович Чистяков. Его ученики Репин, Суриков, Серов, Врубель, многие другие, он создал целую систему такого конструктивного, очень такого строго разработанного рисунка академического. И вот имя Чистякова стало культовым. Сейчас его имя называют так же, как когда-то называли имя Егорова. Имя Егорова отошло на второй план. То есть Чистяков как бы не подлежит никакой критике. Значит, чем отличаются академические рисунки Егорова от академических рисунков Чистякова и его школы? Вот смотрите, мы смотрим на академические рисунки Чистякова, Врубеля, Серова, Репина. Прекрасные работы, но не выходящие за рамки учебного рисунка. Очень добротные, качественные рисунки, учебные. Иногда даже затертые, как у Чистякова. Художники меня поймут, переработанные. Вот где-то, наверное, надо было бы и остановиться. А вот рисунки Егорова, сделанные еще в период учения в академии, еще до Италии, это произведение искусства. Ведь в чем тут сложность? Сложность сделать этот рисунок так, чтобы он сохранял свежесть первого впечатления. Они же многочасовые были. Вот эти его рисунки сделаны на серой бумаге, мягким карандашом, в них чувствуется какое-то вот дыхание. И чувствуем основу, то есть бумагу, на которой она сделана. Потому что, на мой взгляд, если мы не чувствуем основы, на которой сделана работа, будь то живописное полотно или рисунок, это, в общем-то, недостаток любого произведения. Вот надо, чтобы холст или лист бумаги или картона, чтобы он дышал.
Эту передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Алексей Худяков, историк искусства Валерий Григорьевич Исаченко и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Городской наблюдатель.